Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Геройная терапия». Разберем известных персонажей, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня с нами в студии психолог Роман Стручаев. Добрый день, Роман.
Здравствуйте, Ольга.
Роман, сегодня предлагаю обсудить фильм «Любовь и голуби». Потрясающая комедия с волшебными диалогами. Буквально они разошлись на цитаты. Фразочки «Людка, Людк», «Фу, деревня», «Девушки, уймите вашу мать». Думаю, знакомы даже тем, кто фильма никогда не видел. У вас какая-то есть любимая цитата из этого фильма?
Конечно, есть. «Сучка-то крашеная».
Почему же крашеная?
Это мой натуральный цвет.
Фильм вышел в 1984 году и очень полюбился зрителям. А на родине сценариста Владимира Гуркина в городе Черемухово, это в Иркутской области, даже поставили памятник главным героям. Вот Надежда и Василий Кузякин – это реальные люди. Они жили в этом городе, и события, описанные в фильме, тоже вроде как происходили на самом деле. Думаю, конечно, героев приукрасил автор, дорисовал для яркости картины. Ну а мы давайте обсудим тех, кого мы видели в фильме. Напомню кратко, простой деревенский мужик Василий едет на курорт лечить производственную травму. Там заводит роман с интеллигентной Раисой Захаровной. Уходит из семьи, но скоро возвращается. После череды скандалов происходит примирение главных героев, и даже у них появляется еще один ребенок. Роман, давайте посмотрим на главного героя Василия. В первой сцене обнаруживается, что он потратил семейные деньги на голубей. Какая вот у него главная особенность? Что он инфантильный?
Изначально, в начале фильма действительно создается такое некое впечатление, что он такой инфантильный, какой-то простенький, глупенький. Такой вот некоторый образ в самом начале этого фильма создается. Но видно также, что он такой очень добрый мужчина.
Хороший мужик.
Если говорить о таком неком, в кавычках, конечно, это в очень больших кавычках диагнозе, это советский мужчина 1984 года. То есть таков уклад семьи средний был у нас в стране. Это многими факторами, ну, скажем так, обособлено, в том числе в войне Великой Отечественной, которая прошла, и очень мало оставалось мужчин, и женщины брали все в свои руки. То есть такое создается некоторое впечатление, если вообще вернуться к советским фильмам, что у нас очень такие мощные, работящие женщины. То, что показано в начале фильма, на мой взгляд, то есть это такая вполне типичная советская семья.
А
то
сейчас есть... мы еще имеем такую тенденцию сейчас? Или все-таки поменяли мы роли?
Тенденция имеется, но она ослабевает. Вот. Сейчас очень многие женщины как раз стремятся отдать власть мужчинам, наконец-таки. Да. Мужики офигевают многие с этого, что они не привыкли. Их вроде они в одной среде вырастали, тут сейчас другая. То есть, да, сейчас тенденция к изменению, к такому, к возврату больше опять руководящей роли мужчины в семье. Причем я имею в виду не фиктивно, потому что давайте будем честными, в Советском Союзе у нас кто глава семьи? Ну, конечно, папа. Но мы будем делать так, как мама сказала.
Василий у нас типичный представитель своего времени, да? У него нет какой-то особой инфантильности, это нам с нашей стороны сейчас кажется, что отдать последние 30 рублей на голуби, это не очень.
Да. Забегая вперед, да, но в самом начале фильма у нас создается такое впечатление, что он какой-то инфантильный, вот, что он не знает цену деньгам, вот. Но там в дальнейшем мы увидим, опять же, фильма, да, что не так все просто, как кажется. Мне кажется, что когда режиссер снимает картину, то у него есть определенная задумка. И не стоит забывать о том, что у режиссера тоже есть задумка показать определенный процесс там, развития героя. Ну, иначе было бы просто скучно и неинтересно. Вот. Ну и вначале мы можем там увидеть, так, условно говоря, такого немножечко инфантильного мужчину. Ну и мы в самом начале фильма, кстати, из своего разговора с дочерью, мы узнаем, что он никогда не уезжал из своей деревни. То есть, по факту, он в этой деревне родился, он в ней жил, и вот он как-то в ней детей завел, и он ничего не знает о мире вокруг. То есть, он такой вот очень ограниченный, что ли. в этом плане. Деревня, как это говорится.
А Надя, вот тоже тех отношений, которые у них есть до того, как он уехал и встретил там Раису Захаровну, это тоже типичные отношения того времени?
Ну да, опять же, если мы вернемся, да, вот такая сильная женщина, которая как-то там за хозяйством, вот деньги она считает. То есть, если тоже вспомнить очень многие советские семьи, то там семейным бюджетом женщина распоряжалась. Ну, как-то вот это сюда отложить, это сюда посчитать, так это мы вот там на отпуск. Ну, это прям такая частая история.
Ну, это какие-то отношения сын, мама, вот эта сцена, где деньги.
Да, прячут. Это очень такая действительно детско-родительская штука, что как будто бы жена занимает позицию такой матери, некого там более старшего кого-то, какого-то родителя, да, и такой вот нерадивый вроде как ребенок, сынок. Вот. Если в общих чертах, то да, действительно, можно так сказать. Но опять же, ну, это типичная такая среднестатистические роли в советской семье. Здесь, да, можно говорить о том, что там, насколько это здоровые с нынешней точки зрения отношения. Опять же, не с тогда,
ну,
а
вот
сейчас.
Ну вот с нашей, давайте, мы же
да,
сегодня
с нашей.
С вами.
Кстати говоря, про тоже такую типичную штуку, вот эта история с тем, что в трусы прятать деньги. Это, ну, вполне нормальная, действительно, практика в Советском Союзе. Хочу обратить внимание, что она заботится об этом. То есть о деньгах, о материальной составляющей заботится, собственно, жена. Некий более взрослый человек, некий такой родитель. То есть это больше родительская функция, поэтому здесь тоже можно выделить как бы такую детско-родительскую составляющую отношений. Чем больше таких составляющих, тем, конечно, меньше романтических каких-то вещей. И какие могут быть романтические отношения между там, условно, мамой и условно сыном, ребенком. А потом он уезжает на курорт, и они там встречаются с коллегой по работе, насколько я помню.
Ну, они из одного предприятия, но они никогда не виделись, да, она из какого-то руководящего состава. Он тоже там непонятно, кто инициатор. Не Василий, скорее Раиса Захаровна.
Представьте себе, что вы приехали в другую страну. В страну, где вы не знаете никого. Где вы не знаете языка других людей, ничего. И тут вдруг вы себе встречаете человека, который говорит с вами на одном языке. А еще, блин, вы из одного города. И вы наверняка захотите с ним общаться. Не потому, что вы влюблены и так далее, а потому что просто это человек, с которым у вас есть некий общий язык. Вот представьте себе Василия, который всю жизнь, как напоминаю, прожил в деревне, и он первый раз выехал куда-то там. Там, конечно, море, там здорово, красиво, но это неизвестные какие-то деревья. Он таких не видел. Вот, это какая-то там новой температуры вода, он никогда в такой не плавал. И, конечно же, он находится в очень, очень большом стрессе. Ему не так легко отдыхается, как может показаться на первый взгляд. То есть он там действительно переживал очень сильный стресс. И вот он встречает, значит, женщину, которая не переживает такой стресс. Судя по всему, она не первый раз где-то отдыхает. Вот. Но он очень рад этому, и он старается быть рядом с ней.
Как в садике ребенок, ближе к воспитателю.
Ну, по сути, да, да, то есть такой. А она, конечно, очень интересная женщина.
Ну, то есть он, по сути, не смог ей отказать.
По сути, да. Если еще обратить внимание на Раису, как ее, Раиса Макаревна?
Захаровна.
Да, Раиса Захаровна. Вот, если обратить на нее внимание, то у нее все время такие реплики. Она говорит о каких-то несуществующих вещах, о такие псевдонаучные открытия.
Фэшенцы,
да, да, да. Это было очень модное веяние в то время. Если кто-то думает, что всякая история с инопланетянами, рептилоидами и секретными разработками, это вот после 2000-х началось. Нет, это еще в те времена.
Да, да, да. Я помню, в садике мы смотрели НЛО, потому что говорили, что оно прилетало, и мы выходили всей группой и искали НЛО. Да, да, да.
Это был тогда очень сильный модный всплеск. Вот. И люди, которые вот так об этом говорят, да, так на это, так этим заражаются, да, это люди, которые не в контакте с реальностью. То есть, по факту, Раиса Захаровна — это тоже ребенок. Точно такой же маленький ребенок, который верит в сказки, хочет верить в сказки, да, потому что они интересные. Вау, еще вот такие открытия, такие открытия. Она вся такая высокодуховная, в кавычках, да? Она стремится соответствовать образу духовности, тоже может быть вот вам знакомый такой образ некого гуру или некой гуру, которая все знает, которая знает, как правильно, и которая, конечно, является фактически самым главным существом на Земле. Она очень эгоцентрична. Если мы вспомним, да, конечно, ей вот ему с ней интересно, вот, она фактически его соблазняет. Ну, по факту они там, насколько я помню, идут в бар. За счет этого-то и происходит совращение. Если бы...
Совратитель — это Раиса Захаровна.
Ну, по сути, да. Конечно, он ей не отказал. Да, ему тоже это, ему этого тоже хотелось, но он человек, судя по поведению, такой мягкий, да, и, условно говоря, нерешительный такой, идущий на поводу. Ну, вроде как не предложили бы, так и не было бы ничего. Я больше скажу, если бы Раиса Захаровна не написала бы письмо за него, так он бы вернулся бы домой с ракушками. Но с другой стороны, если мы посмотрим этот фильм, опять же сейчас как специалист, больше сейчас, вот сейчас я больше как специалист говорю, если бы этого не было, то есть очень большая вероятность, что, собственно, он бы вернулся, он бы вспоминал о том, что где-то там существует какая-то женщина, какая-то такая более... То есть здесь вот моя жена...
Начка.
Да, вот она что-то ругается, ей все не нравится, а где-то там существует прекрасная женщина. И у меня был шанс, и этот шанс упущен. И это отличный повод для того, чтобы начать алкоголизацию. Вот, бурно-бурно в это погружаясь. То есть есть предпосылки для алкоголизации у этого человека, но, собственно, он там выбирает другой путь. То есть какая разница, как проявлять зависимость в алкоголе, в отношениях, там, в,
я не знаю, или компьютерных играх.
Да. Ну, условно говоря, да, то есть не суть важно. Вот. И в начале именно голуби тоже показаны, кстати, как механизм такой, ну, некой зависимости. Вот. Хочу обратить внимание, пока он находился в бурных отношениях, он по голубям-то не страдал.
А, да, с Раисой, ну, как-то... Да.
И с Надькой тоже, когда по возвращению, он что-то, не помню, чтобы он лазил туда и проверял, как его голуби. Вот то, что семья была интересна, это да. А голуби-то только там в конце, когда было разрешено.
Ты так инфантильный у нас или не инфантильный?
Присутствует компонент инфантильный, но в процессе фильма он же трансформируется, он меняется, он принимает на себя ответственность. Вот. Он каким-то образом все-таки находит способ уйти от Раисы Захаровны.
Он
хитро, конечно,
да, он заставляет ее выгнать себя и говорит, слава богу,
да, 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 да.
И опять же, там Надька сама к нему приходит. Вот. Но он живет на своей речке, она в платочке, губы накрасила, пришла, села.
Да.
В чем его трансформация?
Ну, во-первых, я понимаю прекрасно, что да, это было очень манипулятивно с Раисой Захаровной, будем честными. Он говорит, тошно мне, тяжело, но еще сам не уходит и доводит ситуацию до такого разрыва. Это не взрослая такая условно, да, представим себе некого условного идеального взрослого, который отвечает там за свои желания, говорит, я так хочу, собирается, уходит. Но давайте представим себе процесс взросления. Подросток, это же еще не взрослый, но уже не ребенок. И вот эта стратегия очень похожа на подростковую, то есть она показывает некое развитие персонажа. Mm-hmm. То есть был очень таким ограниченным, инфантильным, да, тут вот он куда-то поехал, устал узнавать мир, попал в новое общество, столкнулся с сильным стрессом, попал в отношения, в абьюзивные отношения, в манипулятивные отношения с одной и с другой стороны, смог из них выйти. Интересно, я вам сейчас рассказываю. Есть ли какая-то аналогия? Возникает ли в вашей жизни? Можно примерно по годам даже прикинуть, как происходит развитие. Потом он возвращается, он ожидает одного, да, что там с ним как-то поговорят, да, его отвергают. Он принимает это отвержение. Он оставляет чемодан, он говорит, я не ухожу, вы можете меня отвергать, но я все равно буду здесь, я все равно буду рядом. Я, кстати, не помню, а кто предложил-то встретиться? Там еще же есть у нас замечательная линия Бабшуры.
Бабшура ее ругала, говорила, иди. Она,
да,
Бабшуре-то,
да, да, да,
говорила, что она не пойдет, но она же сразу начала танцевать. То есть они поругались, он ушел, и она начала плясать. Было понятно, что он туда пойдет.
Она начала-то плясать, потому что она что лежала-то? Кому же она теперь нужна? Сильно заниженная самооценка. Ну, все, ушел муж, бросил. А тут он вернулся. От той сучки крашеной.
Ко мне.
Да, это же здорово, это приятно. Вот. Конечно, она начала танцевать. И, конечно, она такая, ну пусть вот теперь... Да, подобивается. То есть и не то, чтобы он помучился, а чтобы она же пришла. Она платье себе нашила, да, она же пришла в этом платье. Он ее ждал все это время. То есть он вот вложил хотя бы. Опять же, да, это не супер-мега-героический поступок, да, где пойти, отрубить голову дракону, потом выяснить, что дракон на самом деле был ничего, вот принцесса после 7 лет замужем, вот это настоящий дракон. Не так было, да. За счет его сильной стороны выжидания, умения ждать, кстати, очень взрослая черта. То есть взрослый человек – это человек, который умеет откладывать удовольствие, который умеет копить, ждать. Там, какое-то время, которое понадобится. И это его сильная черта. С одной стороны, мы можем сказать, что он какой-то там мягкий и бездеятельный, да, с другой стороны, когда эта мягкость и бездеятельность, условно говоря, развивается, взрослеет, то она трансформируется, превращается в умение ждать, в умение терпеть. Вот не терпеть, не совсем такое слово. Сейчас сматерюсь на психоаналитическом языке. Умение выдерживать сексуальное напряжение, импульс сексуального напряжения. То есть не разряжать его сразу, не выбегать и говорить: «Ах, ты не пришла? Я тогда, и все, и прощай», и убегать. Вот. А потом следующее за ним такая: «Куда ты?» И вот они начинают бегать туда-сюда. Я думаю, тоже известная история. Вот, если вспомнить, как там, в первых там, каких-нибудь отношениях не способны выждать, вытерпеть какое-то напряжение, его нужно очень резко разрядить. И уже с возрастом иногда это приходит, иногда не приходит. Умение выжидать, понимать, когда человек заходит, например, когда человек расстроен, какой-то значимый для нас важный, и он на нас обижен, он на нас злится, он на нас кричит. И мы можем сесть и действительно выдержать это напряжение, понимая своей, ну вот как-то головой, да, чувствуя, что сейчас время выдержать. И только выдержав это напряжение, там, спокойно поговорить, а не кидаться: «Да ты на себя посмотри», та-та-та. Ну, и могут ли эти отношения быть счастливыми? Я не знаю, возможно, могут. Но.
То есть у Нади у нас проблема какая? У нее низкая самооценка, и вот муж для нее фокус, да, такой, маркер удачной жизни.
Ну, в том числе. И она об этом никогда не задумывалась. То есть, более того, в самом начале у нас показан обычный быт, то есть привычные отношения, в которых вообще все обесценено на самом деле. И дети обесценены, и муж, и жена, и хозяйство. Вот. Одна отрада – двух новых голубей купить. Нет больше ценности в жизни.
Это у него, а у нее?
А у нее даже голубей нет.
Вот с детьми интересная линия все-таки. Она очень, ну, на сегодня. В 2020 это выглядит очень шокирующим, да, если там смотреть со стороны. Вот отец ушел, и она ей кричит: «Так, дети, кто узнаю, что виделись, прокляну». Младшую дочь там больше всего ей достается, она в ноги падает, мама тает, толкает. Если смотреть с этой точки зрения, какой-то дичайший какой-то происходит.
Ну да, 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 с точки зрения там, семейной терапии, конечно, так нельзя. Более того, есть прям как это, пошаговая инструкция. Ну, одна из инструкций, когда родители разводятся, то каждый родитель подходит и говорит: там, «Я тебя люблю». И в том, что происходит, ты не виноват или не виноват. И второй родитель тоже подходит, говорит: «Я тебя люблю», и в том, что между там, у нас с мамой происходит или с папой, ты не виноват, не виновата. Здесь как раз как будто бы наоборот.
Да, как будто бы они виноваты. Да, вот да, это да. Чем? Что для детей? Это травма развода плюс травма?
Происходит то, что называется переносом. Его нет, на него вот, есть жена, есть муж, у них есть общие дети. То есть, глядя на детей, это дети моего мужа. Вот муж сделал больно, а кому сделать, как это? Ему я не могу напрямую сейчас обраточку дать. Да? И достается вот, ну, близким, родным людям, детям, потому что на них проекция.
Куда дети-то? Да, давайте кому-нибудь посоветуем.
Очень важно уметь с ней обращаться. То есть, одно дело сказать: «Мне плохо, я злюсь», а другое дело сказать: «Ты плохой». Это же совсем разные вещи. Еще и к тому же какому-то человеку, который сам тоже сейчас переживает. То есть, по сути, там вся семья в шоке, да, и дети оказались наиболее стойкими. Ну, как оно обычно и бывает, детская психика наиболее стойкая, да, она умеет как-то и подстроиться, и то сделать. Вот. Здесь бы я сказал, идите к специалисту, ну, к психологу, психотерапевту. Но если нет, то есть близкие люди, но очень важно с ними поделиться, делиться именно своими чувствами. Там, я переживаю, мне больно, мне обидно.
И не с детьми желательно, да?
Сложный вопрос. Здесь не так все однозначно. То есть... Может быть, кто-нибудь из коллег, из семейных психотерапевтов там меня проклянет, но я считаю, что дети тоже люди, и родители тоже люди. И кроме роли ребенок и родитель, у нас еще есть вообще просто человеческие отношения. Вот, и очень важно родителю, бывает, поделиться своими чувствами с ребенком. Поделиться своими чувствами – это не значит возлагать на него ответственность за эти чувства. Да? Вот. Более того, давайте возьмем каких-нибудь детей подросткового возраста.
Ну, то есть прийти и сказать, я очень устала, я очень зла, я лягу, ты меня не трогай, это нормально?
Это нормально.
А прийти и сказать, твой отец козёл, это уже не очень хорошо, да?
Да, ну, то есть, условно говоря, как это, пускай ребенок сам определяется своими чувствами, отношениями к своему родителю, там, отцу, к маме, да, но сказать, что вот произошла вот эта ситуация, и по этому поводу я чувствую это и это вообще естественно. То есть нам важно делиться своими переживаниями с другими людьми. Вот. Не всегда дети умеют принимать эти переживания, не всегда они там способны много вынести, это факт. Да. Но очень часто сами же дети являются заказчиками. Дети умеют иногда вот... Такое бывает, приходит мама или папа с работы, а там что-то случилось. Машина обрызгала какая-то, еще что-то такое. Но родитель приходит и думает, мой ребенок должен жить в любви. И он надевает маску такого добродушного человека, добродушного взрослого. А ребенок чувствует, что что-то не сходится. И ребенок каким-то волшебным образом, неведомым никому, находит таки способ, чтобы родитель разрядил свои чувства.
Кто у нас Раиса Захаровна? Почему у нее с мужиками не сходится? Почему она кидается от тоски, как сам Василий говорит, на Василия?
Ну, здесь тоже трудно так вот, да, судить, но очень похоже на то, что у Раисы Захаровны, она сама такой довольно инфантильный ребенок, и она очень эгоцентрична, то есть все вертится вокруг нее. Если мы вспомним, как она приходит в гости к женщине, у которой она увела мужа несколько дней назад, то есть там, и потом расстраивается, что что-то к ней как-то плохо отнеслись, не почувствовали ее переживания и горя. Но это вообще не контакт с реальностью. О каких вообще отношениях может идти речь? Он маленький ребенок в силу того, что так сложились обстоятельства, он в таком мире вырос, то здесь у Раисы Захаровны это вот ее особенности ее психики, особенности ее характера.
Вот. Ее можно дорастить с помощью психологии?
С помощью психотерапии?
Да,
но...
психотерапии.
Ну, я думаю, что да. В принципе, то, какой представлена Раиса Захаровна, это сейчас очень распространенное явление. То есть у нас очень много взрослых детей, которые в 30-35 лет, да, еще такие, я ищу себя, я ищу свое предназначение. А то даже какого там 35, кто-то в 45-50 это начинает делать, искать свое предназначение.
Образ деда Мити и бабы Шуры. Вот они, мне кажется, в фильме как проекция того, что ждет Надю.
Поскольку Василий понял, он осознал ценность на самом деле и Нади, и детей. То есть что с ним случилось? Он переосознал эту ценность, и Надя переосознала эту ценность, и у них, они такие заново начали жить, то есть у них перезапуск отношений появился, и она забеременела по итогу. Редкие пары на самом деле такое переживают. Да, и тогда, и сейчас. И это большой дар. Если бы этого не случилось, вот как я говорил, то как раз могла бы быть алкоголизация, и потом вот эта вот история. Получается, в принципе, что они становятся два таких взрослых человека. Василий, он как осознал, что это его счастье, и вряд ли он захочет куда-то уходить, да, пережив такие вещи. Вот. Так же, как, собственно говоря, и Надежда тоже, она тоже увидела, что она ценна. Что, увидела женщину, и это же тоже приятно.
Вот. То есть они вышли из этого, да, мама, сын, они...
Да, да, да.
С Раисой Захаровной есть ли у нас надежда на счастливую жизнь?
У нас
для Раисы Захаровны. Она же еще такой образ, да, женщины, которые там сколько?
Ну, да, да.
40, да, или может быть даже больше. Девочек за 40. Давайте как-нибудь поддержим, если все никак не складывается.
Здесь очень важно понимать, что не так все просто. Вот. И с темой отношений. И можно ли с этим работать? Да, можно. Да. В моей практике такое присутствует, что приходят женщины 40 плюс-минус, да, с отношениями, которые не складываются. Когда мы начинаем разбираться, то оказывается, что они выбирают себе таких мужиков сами, с которыми не может сложиться. И начинается работа как раз вот с этой темой, да, а как я себе выбираю таких мужчин? Ну, у меня такой вопрос, да, к Раисе Захаровне. Он женат, совершенно разные социальные круги.
Ну да, он совсем ей не подходит.
Ну, конечно. То есть здесь сама идея, она, ну, изначально провальная.
То есть ей нужно понять, как выбирать, на кого смотреть.
Да, да. И ей нужен контакт с реальностью очень сильно. То есть кого и как реально она может привлечь, и кто и как реально ей-то привлекательно. Она ведь тоже выстроила себе образ. И там видно, когда вот она приходит домой, он там что-то для нее готовит, какую-то еду, которую он есть не любит, не хочет, и он как-то выражается, ей не нравится, ее это раздражает. Но когда он уходит, он говорит: ты меня бросишь, там, оставайся, я... Как что-то она там... А хочешь, я пироги научусь петь, что-то такое.
Хоть да, хочешь, да, я только стану.
Да, ну, это очень странная штука, да? А где же контакт с собой? Какая я, какой я хочу быть? То есть здесь тоже такое получается. Тема зависимых отношений. То есть, поэтому здесь очень важно поработать с темой зависимости тоже внутренней, с темой такой взросления и с темой контакта с собой, понимания, чего я хочу, и главное, как со мной можно, как со мной нельзя, свои границы. Вот на этом очень сильно выстраиваются отношения. Вот. И тема самооценки. То есть, условно говоря, есть такая штука, что...
Она у нее низкая или высокая?
Если... Давайте так, нет низкой и высокой самооценки. Есть адекватная и неадекватная. Давай. А вот теперь с этой стороны последить. Давайте мы не будем вот... Потому что непонятно, что такое высокая самооценка. Высокая самооценка — это когда человек считает, что он лучше, чем другие. Низкая самооценка — когда человек считает, что он хуже, чем другие. Да? Вот. И человек высокой самооценки не способен выстраивать отношения с другими людьми, потому что они недостойны. Человек с низкой самооценкой не способен выстраивать отношения с другими людьми, потому что он их боится. Но по факту человек с высокой самооценкой боится того, что он не такой, каким он на себе представляет. Вот. А человек с низкой самооценкой, он, собственно говоря, по факту боится ошибаться, боится делать какие-то действия, подтвердить свою низкую самооценку. То есть это... абсолютно одинаковое мышление, если вот так разобраться. И низкая или высокая самооценка не имеет сильно значения. А вот насколько самооценка адекватная, то есть соответственная действительному положению дел, вот, соответственная реальностью.
В общем, надежду мы бы повели или даже не нужно ей? С Васей мы поняли, он сам себя подлечил, да, эта ситуация так сложилась, что он позволил ему вырасти.
Вот, может быть, в тот момент, когда случился разрыв, то тогда да. То есть тогда я бы порекомендовал на проживание горя обратиться к специалисту. Постфактум, когда вот это все произошло, я не знаю.
В общем, оставим надежду в покое. У нас такой позитивный, на самом деле, разбор получился. В интернете много именно этого фильма. Психологи смотрят, и там как-то грустнее все это выглядит. И образ Василия получается такой совсем инфантильный, безнадежный. И Надя, абьюзер в юбке.
Ну, я верю в людей.
Мы с вами посмотрели на мир позитивно.
Я хочу сказать, я верю в людей, и я видел, когда даже самые-самые страшные отношения, если оба хотят работать, превращались в очень близкие и милые какие-то взаимоотношения. Как это? Наслаждайтесь друг другом.
Всем на семейную терапию. Спасибо, до свидания.